Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Шутка, говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе утро. В студии журналист Наталья Губская, за режиссерским пультом Елена Пономарева. Все же весна, да, еще с ночными заморозками, да, местами гололедица, но уже тянет на природу. Если не на весь день, например, на пикник за город, то уж погулять в городском парке точно, а потому Разбудильник сегодня очень и очень рад, что в студии Донтер архитектор, реставратор, краевед, автор пешеходных экскурсий по Ростову, писатель, автор краеведческих книг Любовь Волошинова. Доброе утро, Любовь Феоктистовна.
Добрый.
Ну, вот одно дело побродить по парку просто так, другое дело идти и знать, по какой территории ты идешь, знать историю. Это уже как прогулка с добрым знакомым и настроение другое. Поэтому мы сегодня познакомимся с парками города, ну, хотя бы с некоторыми и хотя бы чуть-чуть. Какие идеи закладывали архитекторы парков при их создании? Какие легендарные личности связаны с историями ростовских парков? Какие парки вместе с городом и горожанами переживали не только праздничные времена, но и сложные, например, Великую Отечественную войну? Какие элементы парков уже утрачены и что на их месте? Очень много вопросов, не знаю, ответим ли на все, но что-то успеем рассказать. Любовь Феоктистовна, начнем, наверное, с самой старой территории отдыха в Донской столице. Это парк имени Горького сейчас называется, но Горький – это советские времена, до того был…
Городской общественный сад. Это самый старый, 1813 год, это считается дата основания парка, когда купец Ященко пожертвовал свой маленький садик и, уходя в мир иной, оставил городу по завещанию вот такую свою территорию. Это склон Генеральной Балки. Тогда это была далекая окраина города. Улица Большая Садовая называлась Загородная в середине 19 века. А это еще на 30 лет раньше. То есть это был далекий загород, это была балка, место свалок, нечистот. И вот в этой балочке задумывается общественный сад. И к этой небольшой территории присоединяют соседние домовладельцы, тоже дарят свои участки, и со временем обустраивается на южном склоне вот такой небольшой садик. Потом проходит какое-то время, балка была перекрыта, и территория сада выросла от нынешней Большой Садовой до нынешней улицы Пушкинской. Вот представьте, уже вот этот квартал, 880-е годы, это уже Байковская эпоха, он насаживается, благоустраивается.
Байков – это легенда. Легендарный градоначальник.
Да. Памятник его стоит на южной границе сада вдоль Большой Садовой. Той старейший парк, который сразу полюбили ростовцы, стали благоустраивать. Тут появляются и ресторации, и площадки отдыха, и эстрада. Ну, уже к 880-м годам здесь парк любят, парк благоустраивают.
И это уже не загород, это город.
Это уже, да, первый фонтан тут появляется, насаживаются газоны, здесь появляется и первый деревянный театр, и последующий Горобетовский, еще более обширный деревянный, и потом Каменный театр Осмоловский. То есть родина театра в Ростове-на-Дону – это территория нашего парка.
Если рассказать, в каком уголке парка что было?
Ну, надо начинать с парадного входа. Сейчас на входе нет парадных замечательных арочных ворот, которые были с конца 19 века и, по крайней мере, начало 20-го. Даже в послевоенные годы у нас были тоже парадные ворота по Большой Садовой, и тоже их сейчас нет. Была война с заборами, к сожалению, и нет здания ротонды. К сожалению, фонтаны в нашем саду большей частью не работают. А в начале века 20-го и был бассейн с живыми лебедями, и был бассейн с золотыми рыбками, и фонтаны.
А где территориально на карте нынешнего
значит,
парка Горького?
Сразу говорю.
Лебединое озеро.
Лебединое озеро, красивое название. Это наше печальное место, которое мы называем Золотая рыбка. Это там руины. Это как входим с Пушкинской, посередине круглый фонтан, клумба с цаплями, да. А чуть-чуть ниже, на запад, вот там стоят руины этого несчастного, на месте этого павильона, но это уже совершенно другой разговор. Потом была оранжерея в саду. И вот те газоны, которые в низине, они засаживались узорными орнаментами. И эта традиция началась вот с, как только появилась оранжерея. Там были цветочные орнаменты с 880-х годов. И был цветочный календарь. Когда говоришь современным молодым людям цветочный календарь, они спрашивают, а что это такое?
Да, давайте объясним, как выглядел. Да,
это... На клумбе высаживается дата, год нынешний, месяц и число. И каждый день на число меняются ящики с высаженными цифрами, и мы, проходя мимо, видим сегодняшнее число.
Это был штат специальных людей, которые этим занимались?
Дело в том, что был вообще штат в оранжерее, которые вообще занимались насаждением наших газонов, наших клумб в городском саду. И если бы вы посмотрели даже послевоенные фотографии, то вы бы удивились, какое количество зелени, клумбы, благоустройства. То есть после войны, вот представьте, в 50-м году город еще лежал в руинах, сад уже был очищен, первая выставка цветоводства, и на этой выставке цветоводства представлены и портреты вождя Иосифа Виссарионовича, и там небольшие цветы домашние, которые представили цветоводы-любители. Появилась эстрада «Ожили». На эстрадах были выступления, причем не только своих, да, коллективов ростовских, но приезжали из Ленинграда, из соседних городов.
И в эффекте ставная эстрада была на том месте, где сейчас нет.
Нет, вы знаете, нет. Место эстрады менялось, вот там, где сейчас бетонная наша раковина
театр,
музыкальная,
да?
Это появилось только в конце 960-х годов. До этого эстрада была по другую сторону аллеи, а до революции вообще их было две. И они были в разных местах, и вообще традицию на эстраду выносить представления – дореволюционная традиция. Праздник древонасаждений появился в Ростове в 910 году. И вот вы говорили о легендарных личностях. Нельзя не назвать фаната зеленого насаждения города Ростова-на-Дону, родоначальника общества садоводства и инициатора праздника древонасаждения. Это Григорий Бахчисарайцев. Вот такая потрясающая личность была, которая и для Ростова, и для Нахичевани очень много сделала. Сейчас редко о нем вспоминают.
Качели, карусели, это уже продиктовал 20 век?
Нет.
Или было?
Было.
И...
Значит, детские площадки вообще там есть. Фотографии, они в низинке были. Потом их перенесли на верхнюю часть. Когда там после войны была разобрана ротонда, сгоревшая, было разобрано еще одно здание, еще одно третье здание, то на освободившихся площадках послевоенные годы были детские площадки, которые еще я помню.
Но площадки или качели-карусели?
Нет, это были обширные детские площадки с качелями и с каруселями. Это там, где сейчас лунопарк наш. Механические аттракционы не было в 50-е и 60-е годы еще механических аттракционов.
То есть функционально там же, на том же месте?
Да, да, да.
Истории парка Горького городского сада мы уже коснулись. Теперь давайте перейдем к следующему парку. Если идти по старшинству парков Донской столицы, то следующий после городского сада нынешнего,
ну,
Горького...
Это в соседней Нахичевани. Это бывший Александровский сад, а ныне парк имени Витя Черевичкина. Это 1880 год. Если в Ростове был Байков, то в Нахичеване был Минас Балабанов. Собственно, там разные были инициаторы, но он как администратор сделал все, чтобы появился этот парк. 1880 год, была назначена комиссия из нескольких гласных, и они занимались, опять же, это была территория на окраине уже Нахичевани, и тоже там была балочка, и тоже там был мусор, и там были свалки, и вот благодаря, значит, участию этих гласных расчистили эту территорию, разровняли, распланировали, оградили, начали насаживать. Причем вначале там выделили, допустим, 3000, как пишут значится в наших отчетах. А потом потребовались еще. И, не сомневаясь, гласные еще выделили денег. И заботились о том, чтобы саженцы сортовые покупались, чтобы все благоустройство выполнялось. И со временем это тоже становится очень любимым местом отдыха нахичеванцев. Вот видите, две окраины Ростова,
да, да, да,
и Нахичевань.
С другой стороны,
и как рассказывают, что молодежь из этой окраины ходила на праздники в этот сад, а из Нахичевани ходила на праздники в наш сад нынешний Первомайский.
То есть это не байки, это исторический факт?
Да нет, факт. Ну это реальные люди об этом рассказывали еще лет 20 назад. И там со временем появляется наша легендарная Александровская колонна. Александровский сад в честь Александра II и Александровская колонна 1893 год. Потом там, конечно, появляется и театр деревянный, конечно, и ресторан, и другие места отдыха, и насаживаются газоны. И особенно он своей территорией к западу выходит, к церкви, и там во время Пасхи тоже устраиваются качели-карусели. И оркестрионы с куклами. Даже есть фотографии, куда приводят детей. И, естественно, дети на это все смотрят, дети радуются. То есть вот такие праздники, они как бы тяготели к паркам. В советское время он вначале был ведомственный сад, там сад-транспортник. И только в предвоенные годы он стал городским садом сад пионеров. После войны опять он заново, поскольку и горел, и опять там балку засыпали мусором, он опять как бы возродился. И со временем у него очень интересная появилась... как бы профиль там появилась. Крокодил сказочный, осьминожка, фонтанчик с фигуркой Буратино. То есть такой парк сказок. А уже в конце 1880-х театр сказок был построен. Вот уже наш Петр Ибалаков, наш архитектор, наш художник, он сделал проект, он был построен. Вообще тоже парк небольшой, очень уютный. И он сейчас продолжает оставаться местом семейного отдыха. И в этом парке Вити Черевичкина, вот если вы почитаете отчеты 60-х годов, 70-х, было большое количество спортплощадок, работали секции различные спортивные для детей. Там очень много было разных мероприятий для детей. Вечера загадок, сказок. Был свой любительский театр, работал. То есть там для детей, ну, было такое количество кружков. Сейчас вообще как-то об этом как-то забыли.
Более... Ну, может, другие форматы вытеснили? Сейчас же онлайны.
А, знаете, ничто не заменит прогулку под живыми деревьями, созерцание живых цветов, клумб, слушание живых птиц.
И наблюдение за живыми белками, которые сейчас
и
там
белки,
вот,
да,
остались.
И просто я хочу сказать, вот если на той окраине парк Александровский, то на этой окраине Ростова это Первомайский парк.
Вот,
это
да.
Парк...
Но Первомайский, Любовь Феоктистовна, название тоже из советских времен, а стало быть, по-другому называлась,
да, назывался
территория.
Это сад коммерческого клуба. И причем он занимал всего один квартал, сейчас он занимает два квартала. Он включает в себя бывший клинический сквер или больничный сквер, как его называли. А вначале это был квартал, который всего-навсего между Нахичеванским и Крепостным. Большой Садовой и Малосадовой, то есть Суворов. Совсем небольшой квартал. Очень ухоженный. В 909 году он появился. И буквально за год был насажен, построено клубное здание, посажены деревья, разбиты участки, построена ротонда. Ротонда была богаче. Сейчас она в таком упрощенном до неимоверной грусти, скажем так. Нет покрытия купола, там нет балюстрад, там нет этих вазочек украшающих, там нет измененной ступени, там нет этих пергол боковых. Фонтан, ну, представьте, он был очень оригинальной конфигурации, там стояли дельфинчики на бордюрах, били три струи, там были эти горки из дикого камня.
Это все благодаря архитектору, которого специально пригласили
это
в Ростов.
Нет, это нет? Благодаря владельцу коммерческому клубу. Вот коммерческий клуб пригласил архитектора для строительства клубного здания, для строительства ротонды, для строительства фонтана, для устройства ограды. И там появляется, мы знаем имя садовника, который потом насаживал эти все цветочные композиции.
Назовите же и имя архитектора, и имя садовника.
Значит, вот сейчас смотрите, имя архитектора узнали совсем недавно, потому что нашлась маленькая фотография из семейного альбома, где стоял человек в форме гражданского инженера. И принесшая его читательница уже преклонных лет сказала, что это мой дедушка Валентин Туловский, который строил эту ротонду. Мы имеем основания предполагать, что он мог строить и клубное здание. И, конечно, архитектор наблюдал, но деньги давал коммерческий клуб. А кто входил в коммерческий клуб? Вся элита торгово-промышленная, купеческая Ростова. Парамоновы, Кушнаревы, Смоловы.
Но дома. Спасибо людям с деньгами, которые поверили, доверились, решились в это вложиться.
И мы тут знаем садовника. Это Никита Герасимович Димитрюченко. По крайней мере, мы четко знаем, что уже в 20-е годы он выполнял...
Он наш, если архитектор был приглашенный, а Димитрюченко...
Вот, мы знаем только одно, что он еще до революционные годы, вот когда были праздники древонасаждений, 910-й год, он сажал первые липы. Он учился в этой школе садовых рабочих, которая была в Ростове. И в 20-е годы он уже заведовал и оранжереей, и вот этими замечательными композициями, которые цветочными, которые сажали. Опять же, мы это как бы узнаем из семейного альбома. Вот документов как таковых практически нет.
Вот сейчас ассоциация со словом «парк» – это весна, лето, и тогда активности там. А парки век назад, полтора века назад ведь функционировали и зимой.
Вы знаете, я не могу вам сказать за все, но могу сказать одно, что есть замечательная фотография. Четыре конькобежца. Зигмунд Рыгельский, легендарный, который совершил со своими коллегами пробег по замерзшему Дону от Ростова до Таганрога. Это залитый каток в парке городской общественный сад. Это наш парк Горького. Вот там они заливали каток, и тоже там было активное зимнее время.
То есть а
они...
в Первомайском парке функционировали же зимний клуб, я читала.
Вы знаете, нет. Там просто не успели. Вот смотрите, клуб построили, потом несколько лет его насаживали, потом начинается Первая мировая война. Уже 14-й год, и там устраивают лазарет, часть здания под лазарет. Уже после 14-го года никаких таких зимних увеселений, естественно, не могло быть.
Если вы упомянули войну, то ведь парк Первомайский свою роль сыграл и во время Великой Отечественной войны для того, чтобы поддержать, сориентировать горожан, настроение добавить.
Вот смотрите, что можно сказать по парку. Ну, во-первых, к счастью, ни одна бомба не упала на территорию парка, хотя центр города очень сильно бомбили. В этом есть какое-то провидение.
Да, и театр Горького, который недалеко же был
разбит. В этом есть какой-то... Там сохранилась липовая аллея, которой 120 лет. Представьте, деревья 120 лет.
Вот сейчас, если кто-то будет гулять по этой территории, имейте в виду.
Во-первых, дерево, которому больше 100 лет, имеет очень сильную ауру. Все, кто вспомнит, что по гороскопу друидов у ним покровительствуют липы, идите в парк, гуляйте, сидите, отдыхайте под этими липами. Во-вторых, уже в 43-м году в Ростов начинают возвращаться театральные труппы. Сюда возвращается небольшой театр-миниатюр. И вот там есть летняя эстрада. И вот уже в 43-м году вокруг, я говорю, руины, а на этой эстраде начинаются какие-то представления для горожан. Так же, как и в парке другом в 44-м году тоже убирают мусор и начинают его открывать для посещения кого? Рядом госпитали. В Ростове несколько госпиталей.
Другой вы имеете в виду, какой другой?
Горького. И здесь тоже. И вот представьте, что сюда сходятся дети, взрослые, и парк живет. А потом рядом же клинический сквер, это нынешняя тоже территория Первомайского парка. Там тоже госпиталь. И здесь танцплощадка. И сюда тоже приходят раненые. То есть вот эта роль парков, как мы сейчас говорим, реабилитация после ранений, после там контузий, после этой ужасной войны, парки в этом сыграли очень большую роль. Проблема Первомайского парка, там было две братских могилы, которые не сохранились. На территории Кировского сквера рядом там были тоже братские могилы. Вообще это были мемориальные зоны. И вот это тоже проблема парков. Если тут хоть аллею славы насадили, да, и какая-то память об этом сохраняется, то в Кировском сквере, когда заходит разговор о комфортной городской среде, то архитекторы, которые даже не задумываются о таких проблемах парка, ничего только не предлагают. Места, где были братские могилы, предлагают бассейны плескательные и плавательные. Или еще чего-то. Просто они настолько это не знают, Об этом надо просто говорить и обозначать на месте это все.
Ну и горожане должны знать, собственно, и поэтому мы сегодня говорим, рассказываем. Чем больше людей будут знать, тем лучше. На несколько минут мы делаем небольшую паузу, а потом продолжим разговор.
Кинохимия.
Люди, чья служба и опасная, и трудная, на первый взгляд, как будто не видна, были во все эпохи. Один из самых любимых, описанных в литературе, безусловно, Шерлок Холмс.
Вы можете отличить грязь на Риджент-стрит от грязи на Пикадилли? Или пепел гаванской сигары от пепла манильской?
Интернет выдает разные версии популярности. 10 фильмов и сериалов о легендарном сыщике, 23 лучших экранизации Конан Дойла. А Википедия и вовсе публикует список из почти 200 фильмов, первый из которых был снят в 1900 году в США в немой версии. Такой популярный литературный герой, который стал любимым киногероем в разных странах. А советская версия получила невероятную оценку в Великобритании.
Мы с вами вступили в борьбу с организованным обществом преступников, известных всей Европе.
Между тем, мало кто знает, что сценарий приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона писался не для экранизации, для творческого баловства. Делали это известные писатели Юрий Думский и Валерий Фрид. Но только когда рукопись случайно попала в руки режиссеру Игорю Масленникову, все и началось.
Овсянка, сэр.
Послушайте...
Берримор, сэр.
Берримор, а нет ли чего-нибудь другого? Ну, я не знаю, котлеты, мясо?
Мясо будет к обеду, милорд.
Правда, снимать истории на Ленфильме в конце 70-х начали не как детектив, а как комедию. И главной фишкой режиссера стало то, что на первом плане не только Холмс, но впервые доктор Ватсон.
Ваши пальцы прижаты вместе, а на маленьком следе... Пальцы торчат в стороны.
Вот. И запомните эту существенную деталь.
Виталия Соломина на эту роль выбрали, потому что с усами на фото он был копией молодого Конан Дойла, буквально знак. А на роль Холмса пробовались Янковский, Кайдановский, выбрали Ливанова, но режиссер потом говорил: «Моя седая голова» – результат 8-летнего общения с Ливановым. Зато еще один персонаж был легок, несмотря на годы.
Я стараюсь никогда не смотреть, кто выходит, кто приходит к нему, и вам не советую.
Худсовет пытался отговорить режиссера снимать Рину Зеленую, ссылаясь на ее возраст – 77. Она не выдержит, но она смогла. Во время съемок последней части фильма ей было уже 84. Она почти потеряла зрение и, шутя, называла себя «Руина Зеленая». Все последующие варианты экранизации Конан Дойла, конечно, сравнивали с этими героями, но и сюжет нужно было как-то поворачивать, чтобы заинтересовать зрителя.
Я Джоан Ватсон. Я обязана облегчить вам переход от реабилитационного центра к обычной жизни.
В фильме 2012 года американского производства «Ватсон не он». Она, доктора Джоан Ватсон, нанимают компаньонкой к Шерлоку Холмсу, который недавно вышел из клиники для наркозависимых. А вот британский сериал 2009 года «Шерлок».
Работа над новым делом?
Джим в компьютерном отделе трудится. У нас с ним служебный роман.
Гей.
В каком смысле гей? Мы пара.
Холмс – Бенедикт Кэмбербэтч, Ватсон – Мартин Фриман. Чудеса визуализации, спецэффекты и сценарные вариации классических сюжетов. А вот «Возвращение в Лондон» 19 века, новая российская версия, 2013 год.
Матросы завсегда-то этого места знают, беспалого хозяина – это пояс.
Если бы вы мне не помешали, я бы допросил одного из них и сегодня знал бы хотя бы имя.
Здесь Холмс – Игорь Петренко, Ватсон – Андрей Панин, миссис Хадсон – Ингиборга Дабкунайте, а Лестрейд – Михаил Боярский. Сложно представить? Вариант только один – не 100 раз услышать, а 1 раз увидеть. Смотрите кино, сравнивайте, обсуждайте и согласитесь – нет предела киносовершенству.
Кинохимия.
Разбудильник продолжается. В студии Дон Тер, архитектор, реставратор, краевед, автор пешеходных экскурсий по Ростову, писатель Любовь Феоктистовна Волошинова. Говорим о парках Ростова, где весна, вот лето предстоящее, где хочется погулять, привести своих друзей, гостей города, но и рассказать же что-то интересное, удивить. Вот человек, который в теме много лет, делится фактами.
Хочу вот к такому парку обратиться, как парк Островского. Вот он вообще-то, тут зеленый массив, где он обосновался, это еще дореволюционные годы, 1893 год.
Да, да.
Это, опять же, Минас Балабанов, городской голова. Там начинает насаживаться роща, которая потом получает название Балабановская роща. Это край на Нахичеване. То есть вот посмотрите, сколько внимания было уделено зеленым насаждениям. И на этой окраине сад. И на той окраине тоже. И массив зеленый появляется, а уже в 1903 году его начинают приспосабливать для отдыха. То есть там устраиваются аллеи, устраиваются парадные ворота, карусели появляются. То есть вот появляется такое место отдыха, которое, естественно, тоже привлекает нахичеванцев.
С точки зрения архитектуры, что там, чем удивляли тогда, что интересного сейчас?
Значит, хотели удивлять зелеными насаждениями. Вот привязка к рельефу зеленых насаждений и аллеи, так же, как во всех предшествующих парках, они дополняют рельеф, следуют рельефу. Они его поддерживают, они используют его достоинства. Есть спуски, есть подъемы, есть там террасирование склонов. То есть архитекторы следуют исключительно зеленому ландшафту. И поэтому там аллеи, конечно, появляются. Потом гражданская война. И в Балабановской роще это очень тяжелый момент гражданской войны. Там и расстрелы проходили. Очень такое печальное место. Но проходит гражданская война. И уже в 20-е годы рядом Сельмаш появляется. Этот парк опять реанимируется. Появляется название Пролетарский парк. И чего там тоже, не, даже парашютную вышку ДОСААФ там устраивает. Тир. К этому времени расширяется парк в западном направлении, и там появляется отдельный парк имени Шабалдаева в начале. И между Пролетарским парком и Шабалдаева со временем появляется стадион «Сельмаш». Потом Шабалдаева название уходит, 37-й год, репрессии, придумывают новое название парк Ульяновой. Ну вот это многие уже помнят, наверное. И еще есть питомник небольшой в северной части. Вот такой зеленый массив, он существует в довоенные годы. Да, и еще появляется в этом парке в 1940 году детская железная дорога по периметру. Это вообще достопримечательность города Ростова-на-Дону. Депо, там три станции. Парк, конечно, и горел, и вырубался, и, понятно, война. После войны оживает стадион уже в 1944 году. К 1946 году железная дорога оживает. Есть очень трогательные фотографии, когда этот паровозик ходит, стоят юные железнодорожники. Тут же есть и пожарное депо, юные пожарники тут тренируются. То есть вот для детей вот все, что можно, здесь делается. В 60-м году ДК культуры «Россельмаш» появляется, да? Попозже там клуб «Планета» уже по северной части появляется.
Ну, выше, да.
Вот. Ну, а в наше время уже был маленький кинотеатр, его сейчас Пантелеймоновский храм реконструировали. Парк «Моя история» в настоящее время появился. Я не очень к этому явлению положительно отношусь, потому что там довольно большой участок. 200 душ деревьев загубили, чтобы поставить этот мультимедийный парк. Этот зеленый массив очень нужен в том месте, очень нужен, потому что там другого нет парка для отдыха. Понимаете, традиции шли с дореволюционных лет, в довоенные годы и в современные. То есть парки, большая насущная потребность в них. Вот смотрите, между Ростовом и Нахичеванью появляется в 20-е годы парк революции. мы помним, да, что начали его насаживать еще в 26-м году, первые попытки были в 24-м, потом эта территория, часть отводится под строительство театра Горького. Стройка – это, конечно, тяжелый момент, но он прошел уже к 34-му году, и заново насаживают парк, и заново разбивают две главные аллеи. Появляется театральный партер, появляется свободная часть с нерегулярной планировкой, вот, и парк заново оживает. После войны он опять заново насаживается, потому что все горело, все разрушалось, появился зеленый театр, и вот это вот уже как бы парк-гигант. Тогда хотели видеть театр-гигант и парк-гигант.
Самый большой?
Да.
И сейчас?
Сейчас есть уже там несколько больше, но до войны это, конечно, был самый большой парк. Понимаете, он переживает все проблемы. Там довольно много аттракционов. Я бы сказала, даже слишком, пожалуй, много. Там мало уединенных мест, где можно погулять. Там есть аллеи, там есть театральный партер с фонтаном. В этом театральном партере после войны масса интересных есть фотографий. Ну, там школа Юнг выходит и фотографируется в этом парке. Такие есть. Ну, конечно, семейные есть фотографии, которые хотят себя там запечатлеть.
А вот этот фонтан с атлантами, он же относится к парку?
Он относится к парку, да. И есть одна очень уникальная, вот скромная фотография. В Ростове был такой праздник породненных городов. Мы помним, у нас был город-побратим Пливен, Каяни, Сет и так далее. И был праздник породненных городов. И вот фотография 68-го года, праздник. Участники, приехавшие из этих городов, они все фотографируются на фоне там пилонов, где гербы городов. Они все сидят. Ну, вот хочется надеяться, что все-таки это время вернется когда-нибудь, и породненные города, да, вместе с Ростовом.
Города-побратимы-то да. И сейчас есть.
Да, но отношения у нас, как бы, к сожалению, уже совсем их сейчас другие.
Сколько парков в Ростове?
Да. Я не буду называть, я не статистик. Я вам просто сейчас говорила о исторических парках в историческом центре Ростова. Вот смотрите, это очень большая проблема их сохранения в тех границах, в которых они есть. Потому что за последние 20 лет на территории каждого парка эти территории ужимаются за счет застройки, за счет каких-то павильонов, которые перестраиваются, жилых домов, которые сюда включаются. Значит, если бы мы посмотрели на наш генеральный план 2007 года, то проектировщики из Санкт-Петербурга писали: на всех парках исторических неприкосновенный фонд грядущих поколений. Они нам доказывали, что категорически нельзя сокращать территорию, потому что есть норма на одного жителя, население центра увеличивается за счет многоэтажек, а расширение этой территории мы возможности не имеем. Поэтому сохранение – это неприкосновенный фонд грядущих поколений. Поэтому парки надо беречь, насаживать, праздник древонасаждений поддерживать, чтобы там появились меценаты.
Я благодарю Любовь Волошинову, архитектора, реставратора, краеведа, писателя, за то, что это утро провела в нашей студии. И хочу еще сказать, что в контексте этого дня Любовь Феоктистовна еще и автор выставки под названием «Хронотоп города. История парков в семейных фотографиях». Заходите в Донскую публичную библиотеку. Вход всем бесплатный. И там знакомьтесь с историей городских парков, а может быть, кто-то еще и сам решит поделиться своей семейной истории, подарит фотографию, она пополнит коллекцию.
Я вас тоже приглашаю в Донскую публичную библиотеку, потому что, когда мы говорим это одно, когда мы видим своими глазами, это цельное знание, которое нас очень насыщает информацией.
А нашу программу можно переслушать на странице ВКонтакте «Маяк», «Вести ФМ», «Радио России». Хорошего всем дня, хорошей недели. Парки нас ждут.